Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Дарья Чередник. Всех приветствую. Со мной на связи из самоизоляции мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую.
Куда поведешь нас сегодня?
Сегодня мы уделим какое-то количество времени точным наукам, а конкретно математике. Надеюсь, всем будет интересно. Теорема Ферма была сформулирована в 17 веке, но доказать ее удалось только в конце 20-го, если точнее, в 90-е годы. В 1904 году математик Анри Пуанкаре вывел гипотезу, названную его именем. Потребовалось почти 100 лет на ее доказательство. Сделал это, кстати, российский математик Григорий Перельман. А, например, теорему Пифагора или аксиомы евклидовой геометрии известны людям уже больше 2000 лет. И сегодня мы попробуем разобраться, почему математические открытия важны, что они дают человечеству. Также вспомним задачи, которые были в разное время сформулированы и решены великими умами, и которые были сформулированы, но решение им не найдено до сих пор. В этом нам поможет заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской академии наук Николай Андреев. Николай Николаевич, приветствую вас.
Добрый день, Никита. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Чем-то занимаются математики, насколько это важно. И когда мы создавали вот книжку «Математическая составляющая», то мы постарались ответить и на этот вопрос. И первое, что я хотел бы, это процитировать нашего классика, а именно Алексея Николаевича Крылова. Он был академиком, кораблестроителем. И вот он пишет. Так вот, у геометра, а геометром называли математиков, которые создают новые математические выводы, можно уподобить некому воображаемому универсальному инструментальщику, который готовит на склад инструмент на всякую потребу. Он делает все, начиная от кувалды и кончая тончайшим микроскопом и тончайшим хронометром. Геометр создает методы решения вопросов, не только возникающих вследствие современных надобностей, но и для будущих, которые возникнут, может быть, завтра, может быть, через 1000 лет. И вот вся история математики, в том числе те задачи, которые вы упомянули, она говорит о том, что действительно иногда сразу, а иногда через много лет находится применение всех тех математических результатов, которые исследуют математики. Вот у вас только были новости, вы говорили, что он там спутник что-то у нас куда-то что-то вывел. А куда без дифференциальных уравнений? Как рассчитать траекторию? Без этого математического аппарата, собственно говоря, невозможно было бы, в частности, например, летать в космос. Еще один такой классический пример, это, конечно же, все понимают, что мы сейчас на электричество очень сильно завязаны. А когда использование электричества перешло от экспериментов к практике, ровно тогда, когда Максвелл написал свои уравнения Максвелла для электричества. Собственно говоря, эти уравнения Максвелла дали возможность управлять электричеством, и на смене эпохи пара тогда вот и пришла эра электрической энергии. И это вот еще одна там статья, которую пишет наш вице-президент Российской академии наук Валерий Васильевич Козлов. То есть вот таких примеров можно привести массу. Давайте что-нибудь конкретное, да?
Давайте, только вот из какой эпохи вы только говорите.
Что есть такие простые числа?
Да, это которые делятся либо на единицу, либо на самих себя.
Или не так? На единицу и на самих себя делятся все числа, а простые – это те, которые только на единицу и себя делятся. Да? Это такие кирпичики в построении чисел, и любое число, там основная теорема арифметики, может быть представлена как произведение простых. Изучают их много, и до сих пор там есть масса нерешенных задач, связанных с простыми числами. Это очень сложная задача. Вот. Но сейчас, вот, например, очень много применяется алгоритм криптографии RSA. Вот самый устойчивый алгоритм шифрования следующий. Я вам передам какой-нибудь листочек, и у нас будут одинаковые копии этого листочка, и я каждую свою букву буду заменять согласно правилу в этом листочке. И так как это случайная замена, то вообще расшифровать это будет невозможно. Но беда в следующем. Мне надо передать вам этот листочек. И его можно использовать только один раз, и не больше. Если два раза его использовать, то уже можно, проанализировав там шифросообщение, найти какие-то законы. А как быть, чтобы вот не было вот этой передачи листочка, там, чтобы придумать какой-нибудь алгоритм? И вот это то, что называется алгоритмы с открытым ключом шифрования. И основаны они на очень простой вещи. А именно, что если взять два больших простых числа, то перемножить их легко. А вот когда передается уже это произведение, то разложить на простые множители это число – это очень долгая операция. Вот математики до сих пор не умеют ее делать быстро. И это настолько долго, что можно этому довериться, передавать это число и быть уверенным, что никто быстро его не разложит на простые множители. И, собственно говоря, вот на этой идее и строится вот алгоритм шифрования с открытым ключом. Вот вам пример, что хотя простейшая, вроде казалось бы, вещь, там простые числа, а тем не менее вот применяется повсеместно при любом шифровании. Сейчас это такой самый используемый алгоритм.
Ну, то есть это в тех же мессенджерах, да, современных?
Да, или в тех же мессенджерах, когда вы связываетесь с банками, когда передают правительство. Я, на самом деле, вот криптография, опять же, кто захочет посмотреть статью Зубкова, она очень большой толчок дает для исследования математики. Там применяются самые передовые математические методы, которые сейчас разрабатываются, для того, чтобы надежно зашифровать что-то. И там такие уже начинаются названия, которые, в общем-то, совсем даже не знакомы обычному человеку. Там эллиптические какие-то кривые, то есть это алгебраическая геометрия. И совершенно удивительные вещи, которые вот применяются, в частности, для шифрования.
И, кстати говоря, криптовалюта, да, на этом завязана?
Конечно. Вот все это... на самом деле мы привыкли, конечно же, что математика – это язык там физики, да? Язык химии. Никакие химические реакции без тех же дифференциальных уравнений не опишешь, как они протекают. Вот. Никакое движение без дифференциальных уравнений не опишешь, там, как самолет садится. Всюду это нужна математика, и к этому мы все привыкли. Но на самом деле математика в гораздо большем числе случаев нас окружает. Мы вот про зеленую часть обычно говорили, такой бытовую, понятную. А в действительности вот математика, она и на самом глубокие вещи. Вот у нас там есть статья про томограф, да? Вот все, многие замечали, что компьютерная томография дает вот резкие снимки, а УЗИ дает такие размытые снимки. И вот Армен Глебович Сергеев рассказывает, почему это. Потому что в первом случае, когда у вас жесткое излучение, и оно распространяется по прямым, то математики умеют решать некую обратную задачу, которая восстанавливает плотность вашего вот среза, который мы исследуем, там, организм, по той информации, которую получаем. А в случае ультразвукового излучения математики обратную задачу, называется это задача Радона, не умеют решать. И вот если они научатся, то и ультразвуковые будут вот эти исследования. После них мы будем получать четкие снимки. А пока этого нет, собственно говоря, вот и получается, что снимки нечеткие.
Угу. Так, по поводу как раз-таки, я даже не знаю, стоит ли сразу переходить к этому. Нет, давайте еще немного вот из прошлых великих открытий. Как, например, вот мы изучаем, ну, например, в технических университетах, так точно, да, логарифмы? Я уже не помню, они были в школе уже на последних
классах? Были, есть логарифмы в школе.
Да, у меня просто с университетом это все связано.
Для чего, да?
Как пришли так к логарифмам, да, для чего, зачем?
Смотрите, изначальная задача была простая. Логарифм, вот главное его свойство, такое основное, это то, что логарифм переводит умножение в сложение. И когда в древние времена необходимо было перемножать числа, там много в астрономии большие, то думали, как это делать. И вот, собственно говоря, придумали вот понятие логарифма. И на этом понятии была основана та логарифмическая линейка, которую старшее поколение там хорошо знает, а младшее поколение, наверное, только видело, когда у вас умножение чисел заменяется сложением. Вот. Кроме того, логарифмы нужны были в морском деле, так же, как и тригонометрия вся. Вот в мореплавании на там логарифмах основана вот карта Меркатора, которую мы все привыкли видеть, карта постоянного румба, когда вам нужно из точки в другую точку дойти, то по карте Меркатора это легко делать, потому что вы померили угол, какой вам нужен, поставили его на компасе и все время так следуете. Я могу еще один, так вот, на самом деле, мы с вами еще и вот из древних примеров, да, мы с вами на самом деле вот сейчас имеем возможность слушать друг друга и вообще общаться, тоже, конечно, благодаря математике. Вот если бы передавать не сжатую речь, то никакие каналы до сих пор бы не потянули такой объем информации. Вам нужно сигнал заменить чем-то похожим на него, но существенно более простым. И здесь я вам приведу, чтобы вот проще было, пример многочлена. Смотрите, допустим, у вас есть какая-то кривая. Вы ее приблизили с помощью графика многочлена. И тогда вы можете не поточно передавать эту кривую с огромным там объемом информации, а вы можете передать просто несколько коэффициентов многочлена. Какие-то вот числа, которые задают его поведение. А дальше там на спутнике, которые космические или, может быть, у вас на станции, из этих коэффициентов восстановят этот многочлен, и он будет примерно повторять вашу кривую. И для многих задач это уже достаточно.
То есть через несколько точек просто проведут кривую по траектории?
Ну, на самом деле, условно. Не через несколько точек проведут, а вот многочлен — это там квадратные вот уравнения, все поскольку помнят, ax квадрат плюс bx плюс c, да? Вот я вместо того, чтобы передавать поточно всю эту параболу, я могу просто передать a, b и c, вот коэффициенты этого многочлена.
Вспоминаем.
А там на другом конце, получив эти три числа всего, они восстановят всю параболу и смогут в любой точке, если нужно, найти значение. А коэффициент, понятное дело, что многочлены бывают не только квадратные. Бывает много как бы членов многочлена. Но все равно это конечное число и небольшое число чисел. Вы их передали и получили что-то очень похожее на ваш сигнал. Это такой вот алгебраический многочлен. А вот в школе мы учим там синус, косинус. Да? А в какой-то момент Фурье придумал там тригонометрические многочлены. И много лет, с помощью, собственно говоря, рядов Фурье и заменяли вот те сигналы, которые нужно передавать. А идея та же самая, что у вас есть какие-то базовые функции, косинус, синус x, косинус 2x, косинус 2x, ну и вообще там косинус 3x, там sin 3x, косинус nx, sin nx. И вы изучаете, как себя ведет это приближение. Эта наука называется теория приближения. как ведет себя это приближение, если взять там одно количество многочленений, ну, этих коэффициентов. Если сигнал там более гладкий, можно меньше брать. А вот в последние годы, опять же, вот конец 20 века, появилось то, что называется всплески. Ну, по-английски это называется wavelets, и иногда на русский тоже переводят вейвлеты. И это существенно более хороший инструмент, чем тригонометрические функции синус-косинус, для приближения сигнала. На самом деле, вот так не понимая, люди начали изучать это еще в начале 20 века. А в конце 20 века произошел бум совершеннейший. И там, например, алгоритм JPEG-2000 основан как раз на этих всплесках. И вообще это такая очень важная тематика, которая вот сейчас в теории приближений занимаются. В действительности, вот всплески — это очень хороший пример того недавнего, что очень много прилагается. Сейчас вот, когда мы с вами говорим, то тот же Skype тоже по всплескам, собственно говоря, приближает. Опять же, кто захочет, может найти статью вот из книжки «Математическая составляющая». Называется она «Обработка сигнала от волн к всплескам». Написал ее Владимир Юрьевич Протасов.
Угу. А расскажите нам, пожалуйста, об алгоритме, вот алгоритме именно выведения какой-либо гипотезы или теоремы и последующего доказательства. То есть один ученый предполагает, что может быть так. Он проводит какие-то расчеты, но у него не удается это все доказать. Почему в математике именно так важно само доказательство? И можно ли использовать вот эти теоремы, гипотезы, пока они не доказаны?
Никита, если бы я знал алгоритм, я был самым мудрым на Земле. Никто такого алгоритма не знает. А как происходит работа математики? Во-первых, конечно же, чаще всего она происходит в общении. Там это неважно, чтение статей или общение личное. В общении личном просто быстрее получается понять друг друга. Вот. Но понятное дело, что развивать нужно всю математику, и тогда кое-где будут пики. Собственно говоря, и вот такие действительно потрясающие, красивые теоремы, нужные там нужные для науки, для познания мира. Собственно говоря, математика мир познает. И познает ее безотносительно приложений. Вот. Но действительно очень часто много шагов бывает. И тот же, вот вы упоминали, Перельман, да? Он на самом деле в действительности не работал не с гипотезой Пуанкаре, а там с некоторыми другими задачами. А перед этим там люди эти задачи поняли, что они имеют отношение к гипотезе Пуанкаре. Ровно то же самое с Уэллсом, который...
То есть он, грубо говоря, побочно открыл ее? Типа не было самоцелью, да? В смысле, доказал, я имею в виду.
Ну, не скажешь, что побочно, но изучал он, на самом деле, другую действительно задачу, там, гораздо более интересную в каком-то смысле. Вот. И, собственно говоря, вот, понимаете, даже вот самый такой яркий пример, это вот то, что вы приводили с теоремой Ферма, там, кстати, посоветую, напомню слушателям, есть такой потрясающий совершенно фильм Семена Липовича Райтбурта «Математика черт», в котором про теорему Ферма рассказывается. Посмотрите, засуньте его, тем более, что сейчас карантин и побольше времени. Вот. Сама теорема не так интересна, как те методы, которые возникают при ее исследовании. Потому что эти методы потом можно будет прилагать, они чуть-чуть проясняют, как мир устроен. И эти методы можно будет прилагать в дальнейшем и к другим задачам. И вот опять же приведу пример. Вот у нас в книжке есть статья Филдсовского нашего лауреата Стаса Смирнова. Это прогулки по квадратичной решетке. Представьте себе лист бумаги в клеточку. И так. Вы матрос, это вот, обычно через матросов говорят. Юрий, вероятно, из очередного узла, из очередного пересечения линейки, может пойти вправо-влево, вверх-вниз. Такие случайные блуждания. Задачка ставится легко. Вопрос, куда мы можем прийти? Можем ли мы вернуться в исходную точку на корабль? Или можем мы, когда мы из каждой клеточки на каждом шаге случайно выбираем направление. Вот. И эти задачи оказались важными не только в математике, но это впервые помогло изучить броуновское движение. Это аналог такого броуновского движения. Впервые там Эйнштейн смог доказать вообще такое молекулярное строение вещества. Сейчас с помощью этих задач исследуют рынки, как они как движутся всякие цены на различные бумаги. А сейчас с помощью этих задач исследуют фракталы. А постановка задачи очень простая. Вот, собственно говоря, Стас Смирнов и проводит читателя от первоначальной постановки до вот тех вещей и заканчивает задачами перкаляции, как там распространяются пожары, как проникает газ через так простейшие задачи перкаляции, как проникает газ через фильтр и так далее. Это все математика выделяет что-то общее и изучает это и прилагает там к различным вещам.
Но, например, помимо доказательства какой-либо гипотезы, можно же и пойти по обратному пути, опровергнуть эту самую гипотезу. Это будет это считается равным доказательством.
Вот силой воли нельзя в ту или в другую сторону доказать. Все-таки мы изучаем, как устроен мир, и где-то оно там уже предопределено, что вот так. А мы можем только попытаться понять, почему так, и доказать это. Гипотезу в одну сторону докажу, а захочу в другую сторону докажу. А мы все-таки изучаем, как на самом деле устроен мир.
Я к тому, что, например, если кто-то даже из великих формулирует какую-либо теорему и гипотезу, это не значит, что он прав. И дальнейшем,
ошибиться, конечно, получая какие-то... Но на то он и великий, чтобы чаще всего очень пророчески видеть. И вот тот же наш Лобачевский, когда-то там сформулировав геометрию Лобачевского, конечно, не представлял, что сейчас если в GPS-ах не использовать эффекты, которые дает общая теория относительности или специальная теория относительности, они основаны именно на геометрии Лобачевского, показания этих GPS будут настолько неправильными, неточными, что, в общем-то, никому не будут нужны. Это как раз про видение гения сделать так, чтобы потом это понадобилось. И здесь потрясающий есть пример из соседней области, из лингвистики. Это Андрей Анатольевич Залезняк со своим когда-то обратным словарем. В конец 50-х это казалось странностью. А когда пришли компьютеры, то оказалось, что именно по классификации Залезняка можно устраивать поиск в русском языке. Но это отдельная большая интересная тема. Это просто как пример такого провидения.
Угу. У нас остается пару минут. Что из нерешенных математических задач, проблем, как они там называются правильно, может действительно перевернуть наш мир, если будет решена?
Вы знаете, если вдруг найдут, это там относится к теории сложности, быстрый алгоритм разложения чисел на простые, то полетит вся криптография сегодня используемая, будет сложно. Квантовые вычисления. Это же тоже все основано на математике, пока это математическая модель. Если вдруг квантовые вычисления возможны, можно вот физически приложить эту математическую модель, то, опять же, существенно быстрее все будет происходить. Я бы хотел закончить вот легендой про Фараде. К нему, опять же, вернуться к электричеству, с которого мы начинали. Понимаете, к нему пришел министр Гладстон и спросил, а какой смысл вот в этих ваших опытах с электричеством? И Фарадей ответил, что когда-нибудь, может быть, даже скоро, вы будете брать с этого налоги. Вот на самом деле математика, она вот всегда так устроена, что кажется, что это просто игрушки, а на самом деле вот это очень быстро иногда перерастает в очень важное для всего человечества.
Спасибо большое. Заканчивается наш эфир. Николай Андреев, зав. Лаборатории популяризации пропаганды математики.
Спутник Эрудита.